говорит Радио Свобода. Президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 85 лет.
Ничего другого в демократии нет, как создать процедуры, которые обеспечили функционирование, участие нормального на каких-то принципах общества.
Значение так называемого супервторника для политической жизни в Соединенных Штатах.
Супервторник. В Америке его также называют гигавторник, мега-гигавторник или даже вторничное цунами.
Процесс по делу Надежды Савченко вступает в завершающую стадию. Сама Савченко выступит с последним словом.
По сути, это будет политический манифест, который она уже заявила как программные речи. Скорее всего, речь будет идти в ней больше не о судебном деле, а о политике, о том, в каких условиях Надежда Савченко была захвачена в плен.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем обсуждать в наших программах в течение недели с 29 февраля по 6 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшнего события. В воскресенье 28 февраля Демократическая партия «Яблоко» выдвинула Григория Явлинского кандидатом на пост президента России на выборах, которые должны состояться в 2018 году. В своем выступлении основатель партии и глава ее Федерального политсовета заявил, цитата, «Неверие и апатия людей – главное препятствие для развития страны. В такой ситуации правят бал маргиналы». Конец цитаты. Ранее на съезде выступили независимые политики Владимир Рыжков и Дмитрий Гудков, которые предложили выдвинуть Явлинского единым кандидатом в президенты от демократических сил. Рыжков заявил, нет никаких сомнений в том, что этот человек абсолютно привержен ценностям демократии, свободы, мирной внешней политики, прав человека и основополагающих свобод. Это он доказал всей своей жизнью. Ну а депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков также выразил готовность поддержать кандидатуру Явлинского на будущих президентских выборах. На съезде работал наш специальный корреспондент, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Итак, главное решение съезда «Яблоко» — выдвинуть Григория Явлинского кандидатом в президенты Российской Федерации. Как проходило это обсуждение? Насколько горячими были дебаты по этому вопросу?
Ну, обсуждение проходило, в общем, с пониманием того, что Григорий Явлинский является безусловным интеллектуальным лидером партии, и другого кандидата на пост президента у партии нет. Собственно, об этом говорили практически все выступавшие. Я бы сказал, что есть определенные нюансы. Они связаны с тем, что кто такой Григорий Явлинский? Это кандидат, который представляет только партию, или это будет единый кандидат демократических сил? О чем, собственно, и говорил правозащитник Сергей Ковалев, который подчеркивал, что для того, чтобы Григорий Явлинский был вот таким единым кандидатом через 2 года или раньше, поскольку Явлинский подозревает, что выборы могут пройти раньше, ну, для этого нужны определенные процедуры, переговоры и так далее. И, собственно, вот эта тема, она звучала также в контексте возможности создания некого единого списка демократических сил, противостоящих режиму Путина. Вот, собственно, об этом, вот в этих нюансах, так сказать, на съезде, и была основная дискуссия. В принципе, разногласий о выдвижении Явлинского нет. Сам он сказал, что они объявили об этом плане год назад. Других предложений со стороны либеральных и демократических партий не последовало, значит, они реализуют свою концепцию движения к президентским выборам. Собственно, эту же инициативу поддержали 2 независимых сейчас политика. Это Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы России, и лидер движения «Выбор России» Владимир Рыжков. Оба они, я так понимаю, рассчитывают на выдвижение, по крайней мере, по одномандатным округам от партии «Яблоко», выступают за формирование единого демократического списка, и в этой ситуации они готовы поддержать в качестве единого кандидата на пост президента России как раз Григория Явлинского. Ну, Явлинского поддержали самые разные крылья партии. С одной стороны, например, Лев Шлосберг, претендовавший на пост президента, председателя партии и без большой поддержки Григория Явлинского, а с другой стороны, например, бывший глава партии Сергей Митрохин, который сказал, что в России нет другого политика, который может разгрести Авгиевы конюшни, которые останутся после режима Путина.
Ну, вы рисуете картину такого единодушия на съезде, ведь все-таки Григорий Явлинский не раз уже участвовал в выборах президента России, в общем-то, ему сейчас уже за 60, неужели никаких выступлений против его выдвижения на съезде не прозвучало?
Конструктивная критика. Вот, в частности, Сергей Ковалев говорил о том, что нужно больше прислушиваться к мнению интеллектуалов, не ссориться с Михаилом Ходорковским, например. Звучали разные мнения о том, каким образом нужно создавать единый список на выборы в Государственную Думу. Но в отношении того, кому быть сейчас выдвинутым от «Яблока», в общем, сомнений нет. И, кстати говоря, само по себе программное выступление Григория Явлинского было очень сильным, интересным. Жаль, что российские граждане в каких-то новостях или в теледебатах этого сегодня увидят. Рассказывая Явлинского о возможности выхода страны из изоляции, из экономического кризиса, как менять отношение к людям. Все это очень интересно, интеллектуально. Я думаю, что дает Явлинскому определенный потенциал для борьбы, ну, я бы сказал, на потенциально возможных когда-нибудь в России честных выборах. Конечно, не сегодня.
Но так или иначе, в России в этом году предстоят еще выборы в Государственную Думу. Вот сегодняшние решения на съезде партии «Яблоко», в частности, касающиеся выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты, может ли как-то повлиять на выступление партии «Яблоко» и вообще оппозиции на думских выборах, на ваш взгляд?
Мне кажется, что партия, во-первых, сможет говорить своим избирателям, что у нее есть ясный и понятный кандидат на президентских выборах. Это Григорий Явлинский, экономист, человек, работавший в правительстве, имеющий высокую международную репутацию. То есть такая ясность, безусловно, полезна для того, чтобы идти на выборы. У них есть ответ, не рано ли, ну а вдруг выборы будут досрочные, в конце концов выборы в Государственную Думу были приближены. Ну и, наконец, мне кажется, что в этой ситуации логично будет поставить Григория Явлинского, который формально не является председателем партии, председатель это Эмилия Слобунова, поставить его во главе списка. Вот у партии есть кандидат в президенты, и этот кандидат в президенты ведет список на Государственную Думу. Тоже, в общем, логично, понятно, политтехнологично. Другое дело, что это мешает, я так понимаю, созданию действительно какой-то единой коалиции. Ну, по всей видимости, в «Яблоке» на это махнули рукой, считая, что объединить несоединимое, так сказать, правых и левых либералов и демократов невозможно. И, по всей видимости, пойдут они двумя колоннами. Собственно, такие мнения уже звучали и звучат на съезде. То есть, с одной стороны, расширение яблочного списка независимыми политиками разнообразными, с другой стороны, ну вот те, кто идет с Навальным, Касьяновым и так далее, пусть они работают с так называемым правым электоратом, с теми, кто когда-то голосовал за демократические силы, потом качнулся к Путину, а сейчас может разочароваться в режиме. Ну и сам Григорий Явлинский официально сказал, мы сделаем все возможное для объединения демократических сил. Но что он сделает, мы увидим, наверное, в будущем.
Политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов о сегодняшнем съезде демократической партии «Яблоко», который выдвинул Григория Явлинского кандидатом на пост президента России. Напомню, что выборы, согласно существующему законодательству, должны состояться в 2018 году, а в 2016, текущем году, предстоят выборы в Государственную Думу. Время свободы, план на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 29 февраля по 6 марта. Начнем с юбилейной даты. 2 марта исполняется 85 лет президенту СССР Михаилу Горбачеву. И к этой дате мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью Горбачева, который он дал радио «Свобода» в связи с 20-летием падения Берлинской стены. Впрочем, Михаил Сергеевич сразу решил выйти за рамки этой темы, заговорив о политической ситуации в России, сложившейся к концу 2000-х годов. Говорил он и о попытках объединения в России оппозиционных партий и о ценности демократии. Вопросы господину Горбачеву задавала Людмила Телень.
Михаил Сергеевич, когда-то советские люди, которые верили в то, что Ленин был защитником народа, сочинили такой анекдот. Вы его, наверное, помните. Брежнев приказал оживить Ленина, и того привезли в Кремль. Утром Брежнев приходит в Кремль и обнаруживает записку, написанную Ильичем. Записка звучит так. «Уехал в Женеву, надо начинать все сначала». Вот у вас не бывает ощущения, когда вы смотрите на нашу политическую жизнь в России, что надо начинать все сначала?
Очень часто. Потому что именно получилось так, что начинали, исходя из таких-то соображений, осуществлять на таких-то подходах и достичь таких-то целей. Ни то, ни другое не сохраняется. И в результате нарастает инерция в обществе, в том, что касается отношения к выборам, участия в выборах.
Я хочу сказать в связи с этим, что вот нынешние выборы меня просто уже задевают за живое. Я начинаю говорить, может быть, резкости какие-то. Сам я вообще не принимаю, когда политика, вместо того, чтобы формулировать свои оценки, доводить до людей причины, почему так происходит. Вот я к этой группе людей отношусь. Но сейчас я уже вижу, срываюсь. Уже скоро начну призывать мочить кого-то.
Ну, вы резко говорили о выборах и в Москве, и вообще по регионам.
Да.
Не отказываетесь от своих оценок?
Нет. Нет, я хочу, наоборот, пользуясь нашей сегодняшней встречей, разговором, я хочу развернуть это вообще. Мне думается, что мы вот должны ясно видеть, что то, что делала последние годы Госдума, она принимает законы. В том числе избирательные законы. А в Думе слишком уж, очень не хочется говорить, орудует Единая Россия, пользуясь своими преимуществами, то эти законы все делаются в интересах той же Единой России и в интересах депутатского крыла Единой России. В результате что же получилось? Ушли эти партии после нынешних выборов, недовольные тем, как все это осуществлялось.
Да?
А они даже вздохнули, и реакция была у них сначала такая, да, все это сойдет, подумал.
Так ведь и сойдет, Михаил Сергеевич.
Нет, минутку. Я уважаю твое мнение, но я не согласен с таким рассуждением. Оказывается, не проходит так. И начинается какой-то разговор. И я думаю, что разговор правильный. Что же это у нас за парламент, в котором, по сути дела, нет плюрализма, в котором нет реально действующих оппозиционных сил. Правда, надо сказать, что на этот раз, потому что до этого и она действует практически так же. КПРФ действует, я скажу, крепко держит позиции и оценки свои, и не собирается уступать.
Думаете, не уступит?
Вот если ориентироваться на то, как бывало, то обязательно уступит.
Договорятся?
Да. Ну, как договорятся, мы знаем. Вот стол, видишь, меня там я, вот мы можем с тобой здесь под столом. Но мне кажется, ситуация такова, что в обществе сегодня вот от того, как ведут себя партии в этот период, и сама Единая Россия, потому что это прежде всего удар по ней, то, что они затеяли. Ну и КПРФ выиграет. Вина на Госдуме, в которой правит бал Единая Россия. И те, кто ее поддерживает всячески, даже не состояв в ней. Это очень важно нам понять. Ведь если вы посмотрите за последние годы, что происходило, как менялась периодически избирательная система, причем делалось под флагом как бы улучшения, большей демократии и так далее. Нет. Все делалось для того, чтобы управлять процессом участия людей. А по сути дела это приводило к неучастию. Люди не могли высказаться, что они, например, не согласны со списочным составом кандидатов и вычеркивает всех. А был такой пункт. Против всех. Не выдержали. Не выдержала это именно партия. А, собственно, что значит партия? Речь идет о том, что это механизм реализации административного ресурса.
Но это ведь это не партия вовсе. Это...
Какая бы она ни была, а вот она партия, и зарегистрирована, и в ней все губернаторы, и все остальные, которые сказали «вступай», «вступай» или. И вот это «вступай» или Вот довело нас до такого состояния, что сегодня вообще профанация уже, а не выборы. Дальше я все перечислю. Почему я уже 3 года подряд поднимаю тему немедленного внесения необходимых изменений для того, чтобы избирательная система отвечала главному – реализации конституционных прав граждан. А граждан оттесняется. Что значит «нет одномандатных округов»? Ты только в партии запишись, да еще, может быть, купи это место, тебе список. Если на 10-е место, то деньги вот такие внесешь, а если на другое, вот что происходит. У нас места в партии, покупаются, и ты иначе не изменишь, и не впишешься в этот процесс, потому что ты не войдешь. Только через партийные списки, только через участие партии.
Именно вот такое участие.
Вот так. А оно получается вот такое. Перекорежено все. Ну и, наконец, если посмотреть вообще, у нас же уже мало что избирается. И то, как избирается. Я не знаю, мне вот все больше доходит информации. Я не могу, что это уже проверено. И я убежден в этом. Что в Москве, то, оказывается, всего в голосовании приняло участие 20 с лишним процентов.
Да, есть такие расчеты, подсчитанные с помощью математических моделей.
Ну, это уже серьезно, кто-то взялся, и это хорошо тогда. Ну, даже если 36%, как они говорят, рискуют. Ну, что это за участие? В Москве, где сосредоточена наиболее активная часть общества, страны, где люди располагают информацией, где здесь средства массовой информации и так далее, и люди не идут. Не идут голосовать, потому что разочарованы. Они видят, что это ничего не меняет, ничего не дает. Это серьезно вообще. Это очень серьезно. Вот ты говоришь, ну и что? Знаешь, все до поры до времени. Потом как двинут одним плечом, другим плечом, все это массив избирателей, мало не покажется. Потому что так можно только и выбить весь процесс демократический из колеи и вообще развалить его. Что это за голосование? Предварительное голосование. Черт знает вообще, говоря, что там творится.
Но для того оно и придумано, чтобы с помощью этого голосования решить свои задачи.
Я такого же мнения. То есть, ты понимаешь, вот все эти пункты. Назначенцы, все, так сказать, от малого до большого начальников уже у нас не избираются. Остались президенты, которые избираются. А что касается губернаторов, скажем так, губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, которому народ верит, доверяет. Все опросы показывают, что люди против того, что у них отобрали право избирать губернаторов. Но оказывается, губернаторы вроде бы используют всякие ухищрения и подлоги. Они покупают эти места и выигрывают на местах. Ну да, лучше они пусть договорятся с начальником, и начальник получит. Но потом служит верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все. Я думаю, что свободные, независимые политики, ученые, политологи, пресса наша, она все больше, так сказать, берет на себя ответственность. Слава Богу, что пресса, я бы сказал, все-таки в этой ситуации она занимает позицию такую. Ну, правда, помалкивает тоже. Сказали, задайте этот вопрос, и будем расходиться после ответа на него. Короче говоря, вот ситуация эта, она больше нетерпима.
Михаил Сергеевич, ну когда вы начинали перестройку, мы же помним, что реформаторы вызрели внутри КПСС, собственно, никакого другого варианта и не было. И реформация началась изнутри ЦК КПСС, если можно так выразиться. Думаете ли вы, что сегодня возможно, что появятся реформаторы в недрах, скажем, Единой России?
Знаешь что? Тут ведь самое главное, чтобы дали возможность голосовать людям.
Кто даст?
Выбирать закон.
Но этот же закон.
А это значит, вот эти все пункты надо убрать.
Кто будет выступать с этой инициативой? Кто добьется того, чтобы...
Ну, во-первых, уже я вот 3 года подряд выступаю. И я просто обращаюсь к гражданам, что нам надо вот эти вопросы решать. И нельзя идти на какие-то подкупы и местные, так сказать.
Но Единая Россия не реагирует на эту критику. Ведь сколько уже говорится о том, что избирательная система у нас ущербная.
Они обижаются, что я сказал, что это
говорят,
плохая...
Говорят, что Горбачев не понимает в российской политике.
Да. Оторвался от России.
Оторвался от России,
да. Я думаю, Россию надо оторвать от этих людей. А ведь тогда, удивительно, 35 человек первых секретарей лишились возможности участвовать. Их не избрали.
Потому что их подвели под выборы.
Под выборы. Вот так и надо. Вот это важно. Но самое интересное, что в составе народных депутатов оказалось, что 84% это коммунисты все-таки. 84% это невероятно. Никогда не было, когда даже распределяли, что столько коммунистов было в составе Верховного Совета СССР.
Вы подозреваете, что в «Единой России» сегодня можно найти 84% приличных людей, которых имеет смысл избирать?
Что значит найти? Ну, знают люди, кого избирать. Знают, что более-менее честно живет, работает. Знают, на кого можно положиться все-таки. Знают это все.
Но ведь
а сейчас у нас полагается на Владимира Владимировича Путина.
Как вот он пошел к «Единой России».
Вот он присоединился к «Единой России». Я думаю, не надо было это делать. И в результате за нее проголосовали. А он и не член партии. Я узнал только вот недавно. Так что на него все-таки все не надо. Там хватит и без него героев.
Ну все-таки, кто...
Я был поражен, что Дмитрий Анатольевич только приступил и опять какие-то предложения внес по вопросам голосования. Если уж браться за это дело, то надо браться вот так, как я говорю. Надо обеспечить реальное участие людей. Надо обеспечить выборность сквозную. Вот где вертикаль нужна. Всех избирать.
Михаил Сергеевич, но ведь при Путине начался как раз слом этой вертикали. Я имею в виду выборной вертикали. И она была заменена на так называемую вертикаль власти, суверенную демократию. Кто даст добро на то, чтобы изменить эту систему? Или кто добьется того, чтобы ее изменить?
А что нам добро должен, чтобы дал Путин, что ли? Это дело народа. Законы это принимаются везде парламентом и по законам избираются. Значит, законы надо провести эти. Общество должно, пресса, общество, выйти с проектами, вплоть до референдума, какой вынести референдум на одобрение, и он в основу и по нем избирать тогда. Следующие выборы должны быть так избираться.
Но проблема в том, что общество пока молчит и просто не ходит на выборы.
Так у нее и остался один только способ. Голосовать ногами. Пока что не выдерживает номенклатура испытания демократии. А без этого ничего не получится.
Михаил Сергеевич, вы ведь хорошо знаете,
что... И не спасут теоретики новые Марксы в виде Суркова. Он ведь ухитрился эту книгу написать. Я только начал знакомиться с ней, уже чувствую замысел этой книги. Все.
Около ноли?
Да, вот сказать, что все, общество сегодняшнее, это нуль. Поэтому этим нулем иначе ничего не сделаешь, как надо, твердой рукой управлять и так далее. Вот такая, какая демократия, оказывается. Ну нельзя уж народ так сводить к нулю. Я думаю, это нулевой марксист появился у нас.
У вас большой опыт работы с номенклатурой, и вы знаете, как с ней справляться. Может, Владимир Владимирович Путин просто не может справиться с номенклатурой, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже? Может, они просто такие слабые лидеры, что не справляются с этим?
Я думаю, что и борьба с бюрократией, и злоупотреблением, и с коррупцией, ничего нельзя решить эти проблемы, если не будет действовать вот эта настоящая эффективная демократия. А мы ее гасим. И кто гасит? Сам парламент.
Гасит, потому что боятся этой демократии?
Ну да, и поставили так. Ну что ж бояться? Ничего. Значит, найдутся, много же остаются за бортом, и граждан, и активов политического много остаются за бортом, которые могут взять на себя ответственность. Много. Пусть не думают, что они все решили, и можно им дремать и спать. И дальше грести, загребать под себя все. Нет. Это все имеет начало, имеет вот такой рассвет, который просто надо уже косить и убирать этот.
Вы думаете, что возникнут реальные политические оппозиционные лидеры, которые смогут...
Я думаю, что они даже уже проявляют, голоса появляются.
Вы считаете, что в сегодняшней...
Но как боятся они, сегодняшние власть держащие? Только мы сказали, я с Лебедем, с другими некоторыми товарищами, которые, в общем, я уважаю за то, что они принципиальны в своих суждениях, что будем создавать независимую демократическую партию.
Да, и что случилось с вашей инициативой?
Она остается. Это идея пока. Это идея. Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать. Все, что произошло с выборами, на выборах и после выборов, показывает, что такие партии надо ведь не карманные.
Что мешает сегодня существовать таким некарманным партиям?
Все одно и то же, отсутствие демократии.
Даже зарегистрировать сегодня не сможет без санкций Кремля.
Зарегистрируем.
То есть вы не отказались пока от этой идеи?
Идея пока мне нравится. Идея настолько интересна, насколько важна и сложна, чтобы в этом нулевом, как называет страну, в обществе, создать такое серьезное политическое движение, силу. И поэтому тут не просто на горячке, на бумажке, на бумаге провозгласить. Остается и проблема такая. Болезнь не только, она и в мире есть, и все, но у русских демократов это особенно болезнь. Не умеет договориться. Передерутся, и каждый претендует на Маркса или на Ленина, или на кого там еще.
Вам не кажется, Михаил Сергеевич, что этот процесс консолидации демократических сил в России, он чрезвычайно затянулся? И, собственно, Единая Россия и делает то, что она делает, потому что ей никто не противостоит как политическая сила всерьез.
Да какая партия? Взяли, загнали, а их можно, назначенных губернаторов, всех партий, поручили им 50% да, или 40% голосования. Вот они делают это все.
Похоже на то, что было когда-то в КПСС?
Нет, там больше принципиальности было. И больше чистоплотности при всем том. Но я тебе скажу, если бы так было хорошо, вот говоря эти слова, это не означает, что там было хорошо. Нет. Тогда не нужна никакая перестройка была. Какие перестройки могут быть, если работает, функционирует демократия, ее институты? Когда функционирует пресса, свобода слова, у нас опять появляется страх говорить. Не оглядывайся, говорят открыто, и знай, что за это никого не лишат. Не только не осудят или вытолкнут, а и дадут возможность человеку нормально себя чувствовать. Пусть как доказывает, демократия для этого. Ведь ничего другого в демократии нет, как создать процедуры, которые обеспечили вот, функционирование. Участие нормально на каких-то принципах общества.
С президентом СССР Михаилом Горбачевым беседовала Людмила Телень. Напомню, что 2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 85 лет. На волнах Радио Свобода, программа «Время свободы», план на неделю. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К важной политической новости за рубежом. 1 марта 2016 года в Соединенных Штатах так называемый супервторник. В этот день президентские праймерис пройдут сразу в 12 штатах США, включая такие гиганты, как Техас и Вирджиния. Их результаты в большой степени, если полагаться на прошлый опыт президентских выборов в США, определят окончательных кандидатов обеих ведущих партий на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. В каком состоянии демократы и республиканцы подходят к этой вещи? Над темой работал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Супервторник. В Америке его также называют гигавторник, мега-гигавторник или даже вторничное цунами. Айова привлекает к себе огромное внимание, потому что это то место, где стартует президентский праймерис. За Айовой идет Нью-Гэмпшир, штат, считающийся репрезентативным в общенациональном плане ввиду своей демографической специфики. После Нью-Гэмпшира Южная Каролина, которая в первом приближении выявляет расстановку сил между однопартийными друзьями-соперниками на юге в целом. И вот теперь супервторник. Первое испытание претендентов в масштабах всей страны. После него интрига праймерис, естественно, не исчезнет полностью, но заметно ослабнет. Что неудивительно, ибо по итогам голосования 1 марта определится добрая четверть делегатов Общенационального съезда республиканцев, которые объявят номинанта партии на всеобщих выборах, а у демократов и того больше. В супервторник мы узнаем, в каком соотношении Хиллари Клинтон и Берни Сандерс поделили почти половину всех делегатов своего съезда. Праймериз теоретически можно проводить сразу во всех 50 штатах в один день, либо растянуть их на 50 недель. Из 52 в году. Первый вариант содержит слишком большой элемент случайности, например, что праймерис может выиграть претендент, сумевший собрать самые крупные финансовые средства на рекламу, а вовсе не объективно самый сильный, имеющий наилучшие шансы на победу на всеобщих выборах. Второй вариант не оставляет кандидатам обеих партий достаточно времени на подготовку к личному единоборству. Компромиссная схема, действующая в Америке, где одиночные праймериз чередуются с блочными, может быть оптимальная с точки зрения увязки состязательности избирательного процесса с его продолжительностью, сводящая к минимуму фактор везения. Таково мнение гостя «Радио Свобода» Майкла Барона, известного политического обозревателя, одного из главных в Америке знатоков истории президентских выборов. «Идеального механизма отбора кандидатов на всеобщих выборах не существует», подчеркивает Барон, «и по этой причине отцы американской демократии, создатели Конституции, и не стали прописывать в основополагающем документе, как это следует делать, предоставив потомкам свободу эксперимента».
Супервторник – явление в электоральной истории Америки сравнительно недавнее, зародившееся всего 30 лет назад. Авторами идеи были центристски настроенные демократы, крайне недовольные тем, что их партия выдвигает на всеобщих выборах слишком левых кандидатов, которые их стабильно проигрывают. Поэтому они добились того, чтобы в один день проводить праймерис во всех южных штатах, относительно консервативных, и таким образом обеспечить преимущество уже на старте демократу умеренных взглядов, способному конкурировать с республиканским избранником. Замысел сработал великолепно, но не в пользу демократов, зачинателей супервторника, а в пользу их оппонентов. Джордж Буш-старший выиграл южные праймерис и без кровопролитной внутрипартийной борьбы стал номинантом, в то время как демократы передрались между собой, фаворита не выявили и в итоге отдали номинацию человеку, чьи результаты на южных праймерис были весьма посредственными, левоцентристу из Массачусетса Майклу Дукакису.
Надо сказать, что единой даты супервторника не существует. Кроме того, варьирует также и количество штатов, проводящих у себя праймерис в этот день, и их состав. Как демократы и республиканцы от цикла к циклу согласуют дату супервторника и то, какие штаты в нем участвуют?
В принятие решения вовлечены губернаторы, законодательные собрания отдельных штатов и национальные комитеты Демократической и Республиканской партии. На заре эпохи супервторников по губернаторским постам и по большинству в законодательных собраниях доминировали демократы. Как подобает профессиональным политикам, они стремились минимизировать внутрипартийные баталии и составить график так, чтобы как можно скорее обозначился фаворит, имеющий наилучшие шансы на всеобщих выборах. Как я уже говорил, им это не всегда удавалось. Сегодня же по губернаторствам и доминации в заксобраниях лидируют республиканцы. Им принадлежала решающая роль в выработке графика праймерис и их регламента, устанавливающего, например, как на разных этапах первичных выборов будут распределяться между претендентами мандаты депутатов Национального съезда, пропорционально голосам избирателей, набранным претендентами в данном штате или по принципу «победитель получает все». Как и их коллеги-демократы, республиканские начальники предполагали быстро короновать фаворита, скажем, уже в первых числах апреля. Я нисколько не сомневаюсь, что у них и в мыслях не было, что предложенная ими схема облегчит дорогу к номинации такому человеку, как Дональд Трамп. Но каверза — это константа в политике, не признающая партийных различий, и боюсь, что и в этом году мы станем свидетелями очередного кульбита истории.
Начальство республиканцев, подчеркивает Майкл Барон, не закладывалось, так сказать, на то, что средства массовой информации, помимо своей воли, раскрутят ловкого миллиардера-застройщика и героя собственного реалити-шоу, которому противостоит множество претендентов, дробящих между собой 65-70% голосов партийного электората, ему не симпатизирующего, что личные амбиции претендентов окажутся сильнее их партийной солидарности. Иными словами, ни один из них добровольно не выйдет из борьбы, чтобы, пока не поздно, консолидировать антитрамповский блок. Ну и, наконец, силу неприязни к истеблишменту в первичных партийных организациях, которая всячески подогревает лидер гонки.
Трамп доказал, что способен выигрывать в разных регионах страны, апеллировать к разным сегментам республиканского электората. Именно перспектива бесславного проигрыша всей кампании в результате неудачи на праймерис в супервторник, ставшая более чем реальной после последней убедительной победы Трампа в Неваде, вынудила основных его противников, сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, резко сменить тактику и, отбросив взаимные выпады на дебатах в Хьюстоне, атаковать нью-йоркца яростно, не чураясь личностных нападок, как это любит делать сам Трамп. У Круза для этого было даже больше мотивации, чем у Рубио, поскольку один из главных призов супервторника – это Техас, родной штат сенатора. И он обязан там не просто победить, а набрать абсолютное большинство голосов, чтобы записать себе в актив всех делегатов номинационного съезда, нежели делить их пропорционально со всеми соперниками, что произойдет в том случае, если он придет первым, не заручившись при этом, однако, абсолютным большинством. Та же задача встанет перед Рубио 15 марта на праймерис в его вотчине, Флориде. Согласно опросам, Трамп лидирует в большинстве штатов супервторника, включая леволиберальный Массачусетс, что совсем удивительно. Правда, эти опросы не отражают итогов зубодробительных дебатов в Хьюстоне, так как дебаты эти завершились поздно вечером в четверг, а в пятницу обзванивать американцев по домашним телефонам бессмысленно, поскольку в этот день принято отдыхать вне дома. Как бы то ни было, подобного течения первичных выборов год назад никто предсказать не мог.
Каково положение вещей в канун супервторника в демократическом лагере?
В минувшую субботу Клинтон уверенно победила в Южной Каролине, где костяк электората демократов составляют афроамериканцы. Поэтому Клинтон взывала к ним, позиционируя себя как верного последователя Обамы. Мой прогноз, что Хиллари выиграет и супервторник, и праймерис в целом, но это будет трудная победа, а вовсе не прогулка на свежем воздухе, как и обещали ее советники. Во многих штатах супервторник и электоральные реалии совсем иные, чем в Южной Каролине. Причем в одних избиратели находятся правее своих южнокаролинских однопартийцев, а в других, наоборот, еще левее. А это как раз та часть электората, которая тяготеет Берни Сандерсу, социалисту, как он сам себя идентифицирует. Супервторник, таким образом, потребует от Клинтон немалой гибкости.
Пессимизм среди республиканских боссов в канун супервторника густой. У нас нет ни организации, ни человека, способного сплотить разнородное образование под названием «Республиканская партия», чтобы она могла дать отпор Трампу, заявляет партийное начальство. И предлагает сенаторам, которым предстоят перевыборы в ноябре, отмежеваться от кандидата партии в президенты, дабы сохранить большинство в Верхней Палате перед лицом неизбежной победы Хиллари. Вовсю также обсуждаются хитроумные на грани политического фола способы не дать Трампу номинацию, если он придет на общенациональный съезд с большинством делегатов, но квалифицированным, не абсолютным. Расчет делается на то, что члены делегации целого ряда штатов на съезде вправе отринуть претендента, которым они присягнули на верность в ходе праймерис, если тот не заручится необходимым для выдвижения числом мандатов в первых двух раундах голосования. Приемы, мягко выражаясь, не очень демократичные, но что делать, коль скоро речь идет о спасении республиканской партии, которая, и в этом отдельные партийные деятели убеждены стопроцентно, обязательно развалится, если ее номинантом на президентских выборах будет Дональд Трамп. Еще несколько дней назад у Трампа не было ни одного симпатизанта среди представителей республиканской элиты. То ли потому, что они были ему не нужны, поскольку он апеллировал к низовым избирателям, то ли потому, что он был им не нужен. Сегодня таких симпатизантов у Трампа 4. Двое действующих губернаторов и двое членов Палаты представителей.
О грядущем так называемом супервторнике в Америке наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с известным политическим обозревателем Майклом Бароном. Послушайте программу «Время свободы. План на неделю». Вернемся к российским новостям. На следующей неделе в городе Донецк Ростовской области в завершающую стадию вступает процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая обвиняется российскими властями в причастности к гибели двух российских журналистов. Ожидаются прения сторон и, что очень важно, последнее слово Савченко, чьи адвокаты уже не раз заявляли, что не надеются на оправдательный приговор, а стараются придать гласности абсурдность обвинений, выдвинутых против их подзащитной. На процессе продолжит работать наш специальный корреспондент в Донецке Антон Наумлюк. Ему слово.
На следующей неделе продолжится судебный процесс по делу Надежды Савченко. Это заключительная часть процесса. Сторонам предстоит выступить в прениях. Три прокурора, три адвоката. Сама Надежда Савченко тоже будет участвовать в прениях, она об этом уже заявила. Будут подведены итоги заседания, как со стороны прокуроров, так и со стороны адвокатов. Каждая из сторон представит свои доказательства виновности, невиновности украинской летчицы. Сама Надежда Савченко, которая очень внимательно следила за процессом, очень активно участвовала и в допросах свидетелей, и в представлении доказательства своей невиновности, скорее всего, тоже соберет всю полноту доказательной базы и будет опираться на и показания свидетелей, и письменные материалы дела, которые были озвучены в суде за практически 4 месяца процесса, который длился в Донецком горсуде. После этого Надежда Савченко буквально сразу же после прений выступит с последним словом. По сути, это будет политический манифест, который она уже заявила как что-то программные речи. Скорее всего, речь будет идти в ней больше не о судебном деле, а о политике, о том, в каких условиях Надежда Савченко была захвачена в плен, о ее отношении к военному конфликту на востоке Украины и участии и роли России в этом конфликте. Скорее всего, это вызовет ажиотаж среди СМИ, которые не очень баловали процесс своим присутствием, а сейчас намерены приехать практически со всего мира. После этого суд возьмет перерыв на вынесение решения. До недавних пор такое практиковалось только по административным делам, но буквально за последний год по уголовным делам тоже началось практиковаться действие суда, когда выносится только резолютивная часть, то есть срок и признание виновности или невиновности подсудимого. И только потом, через несколько недель, оглашается уже весь приговор. Скорее всего, я так думаю, что в данном случае будет то же самое. Через несколько дней судья лишь объявит срок заключения. Никто не сомневается, что приговор будет обвинительным. А уже через какое-то время будет написан сам протокол, судебное решение с изложением всех доводов судьи.
Антон Наумлюк о том, что предстоит на предстоящей неделе на процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Напомню, что этот процесс вступает в завершающую стадию. Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах на предстоящей неделе, но в конце программы вернемся к формально сегодняшнему событию. В ночь на понедельник станут известны обладатели премии Американской киноакадемии «Оскар». Больше всего, конечно, разговоров о том, получит ли в этот раз золотую статуэтку актер Леонардо Ди Каприо, уже многократно номинировавшийся на премию. Он сыграл в фильме «Выживший», получившем аж 12 номинаций в этом году. Кстати, 6 номинаций на премию «Оскар», в том числе и за лучший фильм, получила картина Стивена Спилберга «Шпионский мост». Вот в России эта кинолента прошла не столь заметно, хотя, по мнению Михаила Горевого, исполнителя роли сотрудника КГБ Ивана Шишкина в этом фильме, ленту следует посмотреть не только потому, что она сделана с уважением к русским, но и потому, что темы, затронутые в ней, чрезвычайно актуальны. С Михаилом Горевым беседовала Елена Поляковская.
Вообще этот сценарий удивительный именно по отношению к нам, русским. И это было видно сразу в сценарии, и это чувствовалось и на съемочной площадке. Об этом я сразу Стивену заявил. Я ему сказал о том, что, кстати, вот это мы гуляли, как шли, прогуливались, пока камера настраивалась, да, мы прогулились туда-сюда по Шпионскому мосту, по тому самому Гленека Бридж, да, с Марком Рейлансом и со Стивеном Спилбергом. Просто болтали ни о чем. На что вот Марк говорит: слушай, Стивен, а вот Майкл тут говорит, ему очень радостно, что в твоем сценарии, в твоем фильме русские представлены достойными оппонентами. Я говорю: да, я могу это сказать, мне очень радостно, что мы русские не какие-нибудь карикатурные дураки, пьяницы и уроды, а очень достойные соперники. И вообще кинофильм «Шпионский мост» в этом фильме главная роль, конечно же, у Тома Хэнкса блестящего, но главный герой картины – советский разведчик Абель. Это он герой, это он стойкий мужик, о чем идет речь в фильме. Это этот человек небольшого роста, пожилой, да, становится невероятного масштаба личностью, да, а его оппонент Пауэрс – слабак и предатель. Так что это очень патриотическое русское кино, сделанное американским режиссером Стивеном Спилбергом.
Ваш герой в этом фильме – сотрудник КГБ Иван Шишкин. Насколько хорошо эта роль была выписана в сценарии?
Это мы с Стивеном Спилбергом родили. Да, вот, например, А первая наша встреча, меня привели познакомиться, он прям повернулся, у него: «Стивен, а вот Майкл приехал». Он повернул, говорит: «Майкл, привет, дружище, как долетел?» Такое впечатление, что он весь день прям ждал меня. И в стороночку как раз было время, у нас там перестановка тоже была. Минут 20 с ним говорили обо всем, причем он рассказывал о себе. Но вот, с одной стороны, он рассказывает о себе, а с другой стороны, он смотрит, он все время во мне, он все время как бы, ну, конечно, это он меня отобрал, это он меня утвердил, но вот приехал я живой, не на видео, и вот он уже сразу работает. И то, чем он о себе разговаривает, но он все равно внутренне вкладывает в тебя уже какую-то свою вибрацию, ты начинаешь, да, смотрит на меня и говорит, ну, рассказывает о том, что его семья из-под Одессы, из-под маленького местечка еврейского приехала, а сам, значит, у него очки сейчас, он говорит, снимает очки, говорит: «Майкл», и смотрит мне на нос, говорит: «Я хочу, чтобы здесь... гримеры, подойдите ко мне, приходит, гримеры, он говорит, я хочу, чтобы вот здесь было много маленьких синих-красных, вот этих, ну, как у пьющих людей, маленькие веночки». А потом у меня вот полтора часа рисовали эти. Их практически не видно, с одной стороны. С другой стороны, это невероятно полезно мне, потому что я... Ну, что значит, я строю образ? Нет, он сам строится. Я уже не сажусь, не наморщиваюсь. А вот Шишкин мой будет такой, а раз здесь, значит, он пьяница, а может, не пьяница, а только что была война. Совсем недавно он воевал, Шишкин-то, это же реальный персонаж, и был герой, героически воевал. То есть, ну, он все это, весь этот бульон, он питает и создает сам внутри меня, как бы...
Несмотря на то, что ваш герой антипатичен, тем не менее, ненависти он не вызывает.
Антипатичен, а я надеялся, что не особо-то антипатичен. Он разумен, да, мой герой, мой Шишкин отстаивает интересы своей страны. Точно так же, как Донован своей. Мы говорили о том, что это должен быть как раз смысловая стычка, да, ведь очень много смыслов этой картины, вот так... необходимых нам сейчас, сегодня, прямо сегодня, именно в наших сценах с Донованом, да, Шишкин-Донован, потому что именно там возникают такие темы и реплики, как вот Донован говорит Шишкину, что вы понимаете, что следующая ошибка, которую могут совершить наши страны, правительство наших стран, может быть, стать вообще последней ошибкой в мире. Ну, посмотрите за окно, разве это сейчас не так? Только гораздо страшнее, чем тогда. Гораздо страшнее сейчас, чем тогда. Гораздо циничнее и ужаснее и опаснее, чем тогда. Когда Том спрашивает, что вот Абель, когда вернется в Россию, он в опасности вообще? И мой персонаж, КГБшник, лютый, говорит, что, ну... Судя по тому, как дела обстоят сейчас, мы все вообще в опасности. А что не так? А разве не так? Мы разве не в опасности? Все, весь всем миром. Прямо сейчас.
Почему, по вашему мнению, Спилберг обратил внимание на историю Абеля и Пауэрса именно сейчас? Ведь не сегодня она произошла, и не вчера.
Дело в том, что это касается его лично, его детства. Вы помните, в фильме есть момент, где мальчик наливает полные ведра и ванны воды, затыкает пробкой и не дает сестре там мыться, потому что, когда русские начнут бомбить, то первым делом отключится электричество, у нас не будет воды, папа. Да, это про него история. Он говорит, это моя история. Это я был таким мальчиком. Это история из моей жизни. Это Стивен Спилберг набирал ванны и затыкал их пробкой, потому что вот боялся, что русские будут бомбить. Это его история.
Удивительная вещь, но в этом фильме нет совершенно никакой развесистой клюквы, что касается изображения советских людей и вообще советского какого-то быта, лубочности какой-то. По вашему мнению, это что, внимательное отношение к деталям или внимательное изучение истории вопроса, о котором идет речь?
Мне приходится сниматься в зарубежном кино, причем разным, не только в таком могучем, как там Джеймс Бонд или Стивен Спилберг, да, а и в каком-нибудь BBC, на разных площадках разного масштаба. Меня спрашивают постоянно, а чем отличаются съемки здесь, в России, и съемки там отличаются. И одна из великих отличий – это уровень и степень подготовки. Они тратят так такое количество времени, усилий, внимания, таланта, нервов, иногда докапываются, прям даже вот, даже иногда раздражают. Они будут обсасывать, они доберутся до самой сути, дойдут предмета. Они ковыряются, они даже чересчур, даже много, даже уже, кажется, ну, ребятки, прекратить. Нет, уж пусть лучше истерик. Степень и уровень подготовки въедливый. Иногда даже занудный, но это видно, это все видно на картинке.
Я знаю, что помимо исполнения роли Шишкина, вы внесли свою лепту в эту картину еще и в плане текста, который вы придумали. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
В сценарии было написано, что вот встречаемся на мосту, и что Шишкин перекрикивается с Абелем о чем-то на русском языке. О чем не написано? Не было написано, о чем перекрикиваются. Вот так, типа, они перекрикиваются, а реплик нет. И до этого еще, вот до того, как мы станем перекрикиваться, приводят офицера, который должен опознать Пауэрса. Настоящий Пауэрс или там русский липу подсунут. На что Абель говорит, интересно, любопытно, кого же они пришлют меня опознавать? Меня же, я так давно оттуда уехал, меня никто... И в сценарии не было ответа на этот вопрос. И вот за день до съемок я думаю, так, подожди, завтра, а что перекрикиваться? А как решить вопрос? Написан, значит, вопрос, но нет ответа. Каким образом опознают Абеля? И вот, я не знаю, наморщился ненадолго, и вдруг, оп, это моя придумка, когда у вашей, снимите шляпу, у вашей жены есть родимое пятно? Да, кричит, мы как, мы репетируем, я знал, что должны быть короткие реплики для Рейнольдса, ну, чтобы по-русски. У вашей жены есть родимое пятно? Да. Где правая грудь, это мы с ним долго репетируем, правая грудь. Я не знаю, есть ли у родимое пятно у, на груди у жены Абеля, я придумал. И когда рассказал об этом Стивену, он просто был байкал, причем рассказал Марк перед съемками. Он был просто в восторге. Так что мои 20 копеечек там лежат.
Вы довольны тем, как фильм «Шпионский мост» прошел в России?
Нет, я недоволен. Ну, во-первых, я был удивлен, почему премьера этого фильма состоялась в блестящем, шикарном кинотеатре «Пионер», но он маленький. Там два зала по 80 мест, на что мне устроители сказали, что это же, ну, это же арт. Я говорю, что, как это, в Спилберг арт-хаус вышел, ребята. И мне не кажется, а я убежден в том, что внимание к этому фильму должно быть гораздо еще больше, потому что он сегодняшний актуальнейший. Этот фильм, ну, посмотрите, со всеми рассорились. У нас нет друзей, кроме армии и флота. В который раз, ну, нашли же тогда люди, силы, мужество, чтобы в 60-е годы, чтобы не случилась катастрофа. А сейчас, на премьере, когда сидели, ну, премьера пошла, потом у нас ужин, сидим, разговариваем, и на что Испилберг говорит, да, любопытно было бы, вот мне бы любопытно было бы узнать, если Путин посмотрит этот фильм, что бы он сказал сейчас. Я понимаю, о чем он говорит, да? О современной, о насущности это. Я ему говорю, Стивен, я тебе могу вот прям гарантировать, 100 пудов тебе даю, что посмотрит обязательно. Потому что Абель для любого советского разведчика, это просто икона. Путин разведчик, вот тебе. Он посмотрит, вот ты вот 100% тебе говорю. Не знаю, что скажет, но если там позовет, что-то решит мне высказать, я это тут же сообщу. Но вот ему это интересно, наверное, именно с точки зрения актуальности этой темы.
С российским актером Михаилом Горевым, сыгравшим роль в картине Стивена Спилберга «Шпионский мост», номинированный на «Оскар» как лучший фильм года, побеседовала Елена Поляковская. Напомню, что церемония вручения золотых статуэток пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». План на неделю события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 29 февраля по 6 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».